Полезное радио. Право.
Ну, а теперь полезное радио на 98.3 FM. Вы слушаете нас не только на 98.3 FM, а можно присоединиться к нашей волне при помощи нашего сайта kp.ru. Заходите на сайт kp.ru, там есть специальная вкладка под названием «Радио». Нажимайте, и вы уже одновременно и читаете материалы, и тут же слушаете нашу радиостанцию. Там же, кстати, найдете вы и повтор программы, которая сейчас только-только начинает свой путь на радиостанции «Комсомольская правда». Полезное радио «Право», и сегодня в нашей студии пообщаемся мы с опытным автоюристом Денис Артемов. Здравствуйте, доброе утро, приветствуем вас.
Доброе утро.
Поговорим сегодня о правах, в частности, здесь права автолюбителей уже будут касаться. Как защитить свои права на дороге, как правильно оспорить претензии со стороны инспекторов ГИБДД, ну и ряд других вопросов обсудим в этом часе. Разумеется, принимаем ваши вопросы. Мы здесь и по телефону прямого эфира, номер 289-99-33, 289-99-33, работает наш WhatsApp, куда вы можете отправить сообщение, 923-145-1102, 923-145-1102. Ну а в начале у нас такая красочная зарисовка, буквально на минуту справка о нашем госте.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Денис Артемов, юрист, учредитель и руководитель юридической фирмы «Артемова», общество защиты прав потребителей «Потребсоюз». Ведет гражданские дела, ЖКХ, семейные споры, трудовые и корпоративные дела, защита прав потребителей. Денис Артемов создал практику взыскания с управляющих компаний компенсации за травмы на придомовой территории. Его компания вела процесс по обманутым дольщикам ООО «НСК» и сохранила квартиры за всеми дольщиками. Наш эксперт специализируется на корпоративных, гражданских спорах, банкротстве застройщиков, защите потребителей и ЖКХ. С 2012 года помощник депутата городского совета. Вел свою частную практику. В 2015-16 годах помощник адвоката. В 2016-17 годах открыл Третейский суд, участвовал при рассмотрении споров. С 2017 года занимается защитой прав потребителей, сопровождением в банкротстве застройщиков.
Наша справка. Полезное радио. Право.
Я бы здесь еще добавил, что Денис Артемов у нас часто выступает в плоскости вот юридической, да, когда у нас есть определенные вопросы. Вы у нас как эксперт звучите на радиостанции «Комсомольская правда». А сегодня мы решили вам задать массу буквально вопросов, которые связаны и направлены именно на автомобильную плоскость. Вот об этом. Вот об этом в ближайший час на радиостанции «Комсомольская правда». Наш телефон 289-99-33.
Меняем тему.
Но а что касается дальнейшей темы, ваши вопросы. Давайте тогда с них и начнем, потому что прежде всего к нам поступили вопросы от радиослушателей, которые мы сегодня уже готовы задать. А можно ли взыскать материальный ущерб с управляющей компании коммунальщиков за пострадавшее авто? Ну, например, на автомобиль упал снег с крыши.
Да, действительно, возможно взыскать материальный ущерб. Практика довольно распространенная, причем в моей практике были суды как на стороне коммунальщиков, так и на стороне автомобилистов. Поэтому могу рассказать подробнее с обеих сторон, какие приемы используются, что поможет выиграть дело именно автомобилисту. Как правило, устанавливается для начала, кто обслуживает территорию, на которой произошло, например, падение снега, распространенный случай, либо с дома что-то упало. То есть, кому принадлежит территория, на которой произошел ущерб автомобилю. После того, как это выясняется, к управляющей компании предъявляется иск, что все-таки устанавливает суд. Суд устанавливает наличие вины владельца автотранспортного средства. Приведу вам пример. У нас законом предусмотрена возможность снизить стоимость взыскиваемого ущерба в зависимости от вины автомобилиста. Иногда это бывает полностью отказывает в удовлетворении иска, иногда это могут снизить, иногда удовлетворяют в полном объеме. Например, один из случаев, когда автомобилист припарковал автомобиль на газоне, где нельзя было парковать автомобиль, были ограждения, он это все нарушил, припарковал автомобиль, но, тем не менее, с крыши упал шифер, и автомобиль был поврежден. Разумеется, ему взыскали компенсацию ущерба, но 50%. Суд, на мой взгляд, вынес здесь Соломоново решение, то есть суд как руководствовался чем? Если бы не было нарушения со стороны автомобилиста, автомобиль остался бы цел. Точно так же, если бы не было нарушений со стороны управляющей компании, вовремя делался ремонт, автомобиль был бы цел. Соответственно, виноваты оба в равных частях, поэтому взыскали пополам. Также есть случаи, когда автомобиль стоял в положенном месте, ничего не нарушал, на автомобиль упал снег. Удовлетворили в полном объеме, ну, здесь, разумеется, вина управляющей организации, потому что не почистила вовремя снег. Поэтому взыскать ущерб возможно, главное самому не нарушать правила парковки.
Но при этом сейчас у нас, слава богу, уже потеплело, снега у нас нету, хотя завтра, кстати, я напомню, обещают минусовую температуру синоптики, но потом в пятницу, как по закону, как буквально жанра, по нашим просьбам разветрится и будет ясная погода. Так вот, что касается погоды, у нас сейчас много автолюбителей, которые поняли, что на улице... Снег ушел, льда нету, можно, может быть, где-то даже более резве себя на автомобиле проявить. И часто происходит ДТП. И поэтому вопросов здесь предостаточно по этому поводу. Следующий из них. Как мне получить выплату по ОСАГО, если у страховой виновника отобрали лицензию?
В данном случае необходимо обращаться в РСА. Это Российский союз автостраховщиков. Но здесь есть определенные нюансы. У нас по закону в РСА вы можете обращаться не ранее, чем в течение полугода с момента, когда у страховой компании отобрали лицензию. Также могу это подкрепить примером из практики. Человек обратился в РСА, ему отказали на том основании, что не прошло полгода с момента, когда отобрали лицензию у страховой компании. Дело в том, что по закону в течение полугода он обращается в страховую компанию. По истечении полугода он обращается уже в РСА. К сожалению, к нам человек обратился уже спустя 5 лет после того, как ему отказали. Здесь, разумеется, срок исковой давности пропущен, поэтому хочу обратить ваше внимание. Если вам изначально РСА отказала, нужно смотреть формулировку отказа. Скорее всего, вам отказали, потому что вы преждевременно обратились. Поэтому прочитали. Если действительно отказ в связи с тем, что обратились преждевременно, выжидаете срок, рассчитываете его с момента, когда отозвали лицензию, проследить отзыв лицензии можно на сайте арбитражного суда. Как правило, это все через арбитражный суд делается, там отзыв лицензии, банкротство. Затем обращайтесь в РСА. Либо в самом отказе вам укажут дату, когда была отозвана лицензия. Следовательно, вы... нехитрыми манипуляциями, произведете расчеты и повторно обратитесь, и тогда вам произведут компенсационную выплату.
РСА, Российский союз автостраховщиков, не забывайте об этом, то есть есть вот такие определенные нюансы, полгода должно пройти, да?
Да, все верно.
Обращайте на это внимание. Наш телефон 289-99-33, это для ваших звонков номер 289-99-33, если есть вопрос, задавайте, кроме этого работает WhatsApp, куда можете отправить им на сообщение 923-145-1102, 923-145-1102. С WhatsApp вот свеженькое сообщение. Перевозка детей возрастом более 7 лет, то есть более 7 лет до 11, разрешает перевозить их на заднем сиденье без кресла, но пристегнутыми ремнем безопасности. А после 11 лет можно не пристегивать, спрашивает сейчас Алексей. Как перевозить детей на передних сиденьях?
Смотрите, если мы обратимся... к статье, регулирующей общее положение, то у нас, как говорится, обязанность пристегивать ремни безопасности есть у каждого пассажира, если его место оборудовано ремнями безопасности. То есть у нас по правилу, даже если вы пассажир, который едет на заднем сидении, и заднее сидение оборудовано ремнями безопасности, вы обязаны пристегиваться. Про переднее сидение уже речи нет. Поэтому нужно руководствоваться этой общей нормой и пристегиваться однозначно на любом сидении.
При этом обращаем внимание тогда радиослушателей, мы поднимали эту тему, если у нас в Новосибирске как-то еще более-менее лояльно сотрудники ГИБДД относятся к тому, что люди на заднем сидении не пристегнуты, то в соседних регионах за это штрафуют. И я, кстати, попадал уже на такой штраф. Вот, в Алтайском крае, вот там такие лютые сотрудники, что видят, несмотря на то, что у тебя тонированные задние стекла, видят, что там у тебя сидит супруга, не пристегнутые. Вот такие зоркие глаза у них. Едем далее. Расскажите о практике, что делать, когда попал в ДТП и не виноват, а у виновника нет ОСАГО.
Ну, смотрите, прежде всего про РСА я вам уже рассказал. В данном случае РСА предусматривает компенсационные выплаты в случае, если причинен вред жизни и здоровью. Но если вред причинен именно автотранспортному средству, что довольно часто бывает, процедура следующая. Нужно взыскивать в частном порядке через суд. То есть обращайтесь в суд для взыскания денежных средств виновника ДТП. Проводите экспертизу, можете до суда провести, можете в судебном порядке провести эту экспертизу. Размер ущерба будет выявлен, и уже в дальнейшем через судебных приставов либо через банки взыскиваете задолженность самого виновника ДТП. Такие споры не то чтобы прям доминирующее положение имеют, но довольно распространенные, и никакой сложности нет. То есть здесь прямое взыскание с виновника ДТП.
И опять же судебная практика.
Судебная практика однозначно положительная. То есть если подтверждается, что вторая сторона виновата, взыскание будет однозначно. Даже если в результате ДТП не ясно, кто виноват, бывают и такие случаи, когда сотрудники ГИБДД отказывают в привлечении к административной ответственности. Например, недавно был случай, когда невозможно установить, кто виноват. В частном порядке каждое лицо может обратиться друг к другу для взыскания ущерба.
У нас сейчас будет рекламная пауза, но я успеваю WhatsApp-сообщение зачитать. У нас пока будет реклама, Денис Артемов подготовит ответ на вопрос. Пропустил скорую помощь, оказался между полос, за ней вклинилось транспортное средство, избило мне зеркало, и после этого он скрылся. ГИБДД оформила ДТП, но пришло письмо, мол, не выявлено. А кто? Машина, собственник, водитель. Написано так, что не подкопаешься. В окошках на станционной направляют в суд. А я не собственник. Зеркало уже восстановил. Как бороться с нагляками? Давайте об этом тогда чуть позже, после рекламы на радиостанции «Комсомольская правда».
Полезное радио. Право.
Мы продолжаем разговор. Денис Артемов в нашей студии. Что касается вопроса, Денис, вот который пришел к нам на WhatsApp, повторить вам его или вы помните?
Я помню вопрос, да. Суть вопроса такова, что повредили автомобиль и скрылись с места ДТП. И, как я понял, непонятно, виновника нашли, не нашли, да, либо не нашли автомобиля, автомобиль, который участвовал в ДТП. Значит, как в данной ситуации защищать свои права? Прежде всего, здесь вопрос сбора доказательств. Если у вас имеются свидетели, если еще лучше у вас есть запись видеорегистратора, проблемы никакой нет. Сотрудникам полиции предъявляете, они по номеру автомобиля ищут собственника данного автомобиля. Исходя из ситуации, которая описана, данных доказательств нет. Поэтому как раз-таки такой ответ. Здесь логика элементарна. Если не возможно установить лицо, которое причинило ущерб, как можно кого-то привлечь. Поэтому на будущее видеорегистраторы очень сильно помогают, потому что бывают действительно ситуации, когда виновник ДТП скрывается. Очень часто в момент ДТП происходит шок, запомнить номера невозможно. На видеорегистраторе все видно. Есть такие случаи, и они нередкие, когда по видеорегистратору ищут автомобиль, по номеру автомобиля находят владельца. Здесь, опять же, возможно две ситуации. Первая ситуация, когда автомобиль был продан, но остались старые номера, просто новый владелец еще не оформил на себя автомобиль. Тоже вопрос решается элементарно. Обращаются к старому владельцу, старый владелец предъявляет договор купли-продажи, ищет нового владельца, к нему предъявляют требования. Если же автомобиль зарегистрирован на виновника ДТП, никаких вопросов вообще не возникает. Здесь, разумеется, сотрудники ГИБДД лишат его прав за то, что он с места ДТП уехал, ну и признают его виновником. Поэтому здесь, скорее всего, вопрос сбора доказательств. Страхуйтесь, лучше приобрести видеорегистратор.
Ну, то есть вы советуете приобретать видеорегистратор?
Это, как правило, записи с видеорегистраторов очень сильно помогают.
923-145-1102. Это наш WhatsApp. 923-145-1102. Еще один вопрос. Здравствуйте. Я купил машину в кредит. Кредит на 4 года. Осталось платить еще 2 года. Плачу все время, ежемесячно, по графику. Ну а теперь пришло время страховать машину по КАСКО. Банк требует, чтобы я машину застраховал. Имеют ли они на это право?
Здесь уже мы выходим в гражданскую плоскость. То есть Гражданский кодекс, если нужно, это 343 статья, говорит о том, что лицо, в пользовании которого находится заложенное имущество, обязан застраховать его на полную стоимость от рисков утраты и повреждения. Соответственно, от данных рисков страхует именно КАСКО. А вероятнее всего, что банк именно попросил застраховать данным способом страхования. Здесь все законно, все обосновано, и если слушатель не находит ответа, почему так происходит, здесь надо искать ответ в Гражданском кодексе уже.
Так, напомню еще раз, Денис Артемов сегодня в нашей студии, опытный автоюрист, отвечает на ваши вопросы. Если есть вопросы, пишите на WhatsApp, не стесняйтесь, 923-145-1102. И кроме этого, телефон прямого эфира тоже можете звонить. 289-99-33, на 289-99-33. Но были у нас звонки, судя по всему, вот радиослушатели решили им через WhatsApp отправить нам эти вопросы. Едем далее тогда. Еще один вопрос. Произошло ДТП. На месте ДТП виновник написал расписку в том, что он... Ну, давайте чуть позже зачитаю тогда, тем более, что вот абонент висит у нас на линии. Давайте радио, то есть телефонный звонок. Здравствуйте, прошу, говорите. Доброе утро.
День добрый, Алексей зовут.
Да, прошу.
Представляли специалиста как гражданским делам, и не только по авто, можно вопрос.
Да, все верно.
Смотрите, купил квартиру осенью. Сейчас в нее вселяюсь. В квартире никто не был зарегистрирован. Были прежние собственники, сняты с регистрационного учета по решению суда. Есть решение о выселении. Сейчас выявляется в паспортно-визовой службе, что месяц назад родился третий ребенок, и он туда был зарегистрирован этими бывшими собственниками, предоставив старые свои документы на эту квартиру. Паспортную службу без паспортиста, то есть напрямую. Возможно ли мне предоставить все необходимые документы, что я давний собственник, там, без моего согласия, да кто-то прописал по старым документам человека, без суда снять его оттуда с учета?
Смотрите, мне кажется, видите, анализируя поведение предыдущих собственников, оно явно недобросовестное. Если я правильно понял, они зарегистрировали ребенка уже после того, как вы стали собственником квартиры, верно?
Да.
Однозначно, получается, я бы посоветовал, как сделать. Обратиться в паспортный стол, попросить аннулировать данную запись, поскольку лица не являлись собственниками и не имели права вписать в это помещение кого-либо. Вполне возможно, что паспортный стол вам откажет. В чем заключается недобросовестность и хитрость старых собственников? В том, что у нас права детей защищаются очень-очень сильно, в отличие от прав взрослых людей. То есть у нас несовершеннолетнего ребенка очень тяжело выселить из квартиры, если не будет предоставлено иное помещение какое-то. Поэтому, скорее всего, дело дойдет до суда.
Там уже есть решение суда о выселении мамы и детей.
Это мамы и детей. Понимаете? Я и говорю, вы обратитесь в паспортный стол, предъявите данное решение, предъявите свои документы на право собственности. Скажете, что произошла регистрация не собственником, но мое предположение, паспортный стол вам скажет, что решайте данный вопрос через суд. Это мое предположение. Если паспортный стол...
У них есть информация из ФМС? О том, кто собственник, когда они ставят регистрационный учет, они сверяют ее, либо основываются только на тех документах, которые любые кто-либо не предоставил.
Здесь основываются на документах, которые предоставили. То есть у них, как я понял, у старых собственников была копия свидетельства о регистрации права.
Они же остаются сейчас документы.
Где только остаются?
После продажи.
Ну, так я и говорю, у них, получается, старые документы были. Копия о регистрации права собственности. Вот эти документы и предъявили. Сотрудник увидел данные документы. Наверняка оригиналы у них также на руках остались. Не стал их перепроверять, поэтому зарегистрировал. Я и говорю, паспортист, вы обращаетесь.
Паспортист не может проверить, да. А когда паспортист же несет уже в паспортно-визовую службу, где они непосредственно там вносят в реестр там, или куда прописывают, они, паспортно-визовая служба и управление Росреестра, они этими данными обмениваются?
Здесь, если не было запроса, то данные эти не предоставлялись.
Можно ли этот вопрос, допустим, обсудить вот вам после эфира? Денис, вы можете как бы нашим радиослушателям рассказать о том, как с вами связаться, и, мне кажется, будет проще.
Да, почему нет? Я могу оставить контактный номер 2-777-988. И после эфира можем с вами обсудить этот вопрос.
Продолжаем. Еще у нас телефонные звонки. Принимаем 289-99-33 на 289-99-33. И кроме этого, WhatsApp сообщение пишите на WhatsApp 923-145-1102. 923-145-1102. Наш радиослушатель, вот возвращаемся к тому, что мы до этого говорили о том, что сломали ему зеркало, когда он пропускал скорую. Он интересуется, у нас судебная практика поможет, ведь доказательств нет.
Судебная практика чего? Тут опять же какой вопрос? Если хотят...
Регистратора у него не было, камер в доме нет.
Вопрос, судебная практика в чем поможет? Собрать вам доказательства? Доказательства вы должны собрать для того, чтобы обратиться в суд.
Он говорит, что в деле есть повестка собственнику виновника, а он не явился.
Вот оно как.
Если... И все, срок дела закончился.
Понятно. Тогда я вам скажу, следующим образом вам нужно поступить. Здесь прекратили привлечение к ответственности в связи с пропуском срока на привлечение. Насколько я помню, там 2 месяца, по-моему, есть с момента совершения события. Никто не запрещает вам обратиться в порядке взыскания убытков к нему. Это мы говорили ранее. Если у человека нет, например, страховки, либо бывают ситуации, я об этом говорил ранее, когда не выявлен виновник ДТП, обращайтесь в суд в частном порядке, взыскивайте с него стоимость восстановительного ремонта. В этом проблемы никакой нет. Судебная практика здесь довольно хорошо относится к пострадавшей стороне. Видите, как вот теперь, исходя из ваших пояснений, получается, все-таки выявили собственника автомобиля, и стало ясно, что вы не виновны в данном ДТП. Должно быть у вас постановление об отказе к привлечению к административной ответственности в связи с тем, что в ваших действиях отсутствует состав преступления, правонарушения, прошу прощения. Вы с этим постановлением подаете иск в суд ко второму лицу. Тем самым в суде будут доказательства того, что вы не виноваты. Второе лицо просто не привлечено в связи с тем, что пропущен срок привлечения. Это не значит, что он не виновен. Это значит, что просто срок пропущен. Следовательно, здесь суд будет на вашей стороне. В частном порядке взыщите с него, и проблем никаких не возникнет.
Еще один вопрос. Произошло ДТП. На месте ДТП виновник написал расписку в том, что он обязуется возместить ущерб моей машине на сумму 400 тысяч рублей. ГАИ не вызывали, свидетели есть. Могу ли я подать на него в суд, чтобы взыскать ущерб с него? Он подтверждает, что сам писал расписку в полиции.
Разумеется, можете подать в суд. У нас по закону обстоятельства, которые признаются ответчиком, а в данном случае лицо, с которого взыскивает, является ответчиком, если ответчик подтверждает эти обстоятельства, то суд их принимает без каких-либо сомнений. Следовательно, вы подаете в суд с требованием взыскать с него именно эти 400 тысяч рублей как возмещение ущерба в результате ДТП. Обоснование данного ущерба приобщайте расписку.
Все. И у нас сейчас новости. Скоро вернемся через 3 минуты.
Полезное радио. Право.
10:33 в Новосибирске. Мы продолжаем прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда». Как защитить свои права на дороге? Как правильно оспорить претензии со стороны инспекторов ГИБДД? А, конечно же, здесь нужно задавать вопросы профессионалам. И сегодня в программе «Полезное радио» право у нас опытный автоюрист Денис Артемов. Он именно подсказывает способы избежать проблем в этом непростом деле. Продолжаем. Наш WhatsApp 923-145-1102, 923-145-1102. Телефон прямого эфира 289-99-33, 289-99-33. Перед новостями мы говорили о том, что там была ситуация с распиской, да? И вы сказали о том, что можно подавать смело в суд.
Да, разумеется, в суд можно подавать. К тому же, судя по сообщению, вот я его тоже читаю, что не отрицает человек о том, что он действительно данную расписку давал, и, видимо, не отрицает факт причинения вреда. Следовательно, подаете в суд, в суде вторая сторона, скорее всего, признает иск, а здесь бесполезно что-либо оспаривать. Поэтому выигрываете это дело.
У нас было много вопросов от девушек, и связаны в основном они были с тем, что девушки у нас, выходя замуж, меняют паспорт, меняют удостоверение водительское. И вот такой вопрос. Обязана ли я поменять права при смене фамилии? Езжу уже год с правами на старую фамилию и вожу с собой копию свидетельства о браке. Проблем не было до мелкого ДТП, где я не виновата. Но инспектор, увидев мои права, сказал, что они недействительны, и он отстраняет меня от управления, а страховая не выплатит мне ущерб, хотя я вписана по этим правам в полис. Прав ли инспектор? Вот такой вопрос.
Значит, инспектор однозначно прав. Данные права являются недействительными и подлежат замене. Но вопрос здесь в другом. Почему страховая отказывает в выплате? Скорее всего, страховая усматривает в этом отсутствие у участника ДТП право на управление транспортным средством. Видимо, поэтому и отказала. То есть логика здесь какая у страховой компании? Если ваши права признали недействительными, значит, у вас отсутствовало право на управление транспортным средством. Позиция неверная. Верховный суд у нас дал разъяснение еще в 2015 году, что права как документ в случае замены при смене фамилии не означает лишение права управления транспортным средством. Поэтому в данном случае сотрудник поступил правомерно, здесь действительно права надо менять. Но страховая компания отказывает, если я правильно понял, в связи с тем, что у вас отсутствует право на управление транспортным средством, неправомерно. Таким образом, права вы, я думаю, и так смените, у вас их уже наверняка изъяли. А вот со страховой можно будет посудиться, и здесь за то, что неправомерный отказ имеет со стороны страховой, можно будет также взыскать пени, штраф по защите прав потребителей. Так что, если вот эту тонкость знать, это действительно такой очень-очень тонкий нюанс, свои права защитить можно, и даже можно будет сверх того получить компенсацию.
Наш слушатель, который задавал нам сегодня вопрос по поводу автомобиля, у которого зеркало, да, своротили, он продолжает вот нам следующее сообщение, пишет, то есть можно, то есть потратить деньги на пошлину и оценку стоит, вот такой вопрос он задает, какие-то поблажки с отложением от оплаты госпошлины в районный суд, как многодетному, например, могут быть?
Смотрите, вопрос, стоит или не стоит. Сейчас я вам расскажу. В случае победы все судебные расходы возмещаются со второй стороны. Суд оценивает разумность данных судебных расходов, но пошлина в 100% пошлина возвращается. Экспертиза 100% возвращается. Вопрос, как правило, встает в стоимости услуг представителя. Что касается госпошлины и стоимости оценки, это все будет возвращено. Это первое. Второе. У нас законом предусмотрена возможность отсрочки уплаты госпошлины. Вы можете сослаться на то, что вы являетесь многодетным родителем. Обязательно нужно приобщить справки о многодетности, справки о доходах. То есть суд должен установить, что уплата государственной пошлины для вас является затруднительной процедурой, и тогда вам отсрочку уплаты госпошлины обязательно дадут. Но если вам не дадут отсрочку в уплате госпошлины, после вступления в законную силу решения, либо в момент вступления в законную силу решения, со второй стороны в вашу пользу взыщут расходы по уплате государственной пошлины, расходы на проведение экспертизы, если вы привлекаете юриста, расходы на юриста, то есть здесь никаких убытков нет, это вложения, которые в конечном итоге возвратятся вам.
289-99-33, телефон радиостанции «Комсомольская правда», WhatsApp наш 923-145-1102. Напомню еще раз, сегодня в нашей студии опытный автоюрист Денис Артемов. Задавайте свои вопросы, если таковые имеются. Успевайте до завершения вот этого часа. Следующее сообщение. Добрый день, произошло ДТП с велосипедистом. Сбил на перекрестке велосипедиста, от медицинской помощи на месте он отказался. Вызвали сотрудников ГИБДД. Ждали 3 часа, у него видимых травм не было, но хромал, то есть не хромал, голова, руки, ноги целы. У меня есть свидетель, что он отказался от медпомощи, но в протоколе этого не отразили. Меня признали виновным по части 3 статьи 12.14. На вопрос велосипедиста к сотрудникам, что ему делать, они ответили: или договаривайтесь, или мы составляем протокол, и ему нужно подавать в суд. В итоге составили протокол и уехали. Через неделю мне звонят из ГИБДД и приглашают подъехать, чтобы я ознакомился, что велосипедист едет на медэкспертизу. Подскажите, пожалуйста, что мне в этом случае грозит и при таких обстоятельствах?
Смотрите, когда у нас причинен вред здоровью и жизни, как правило, он всегда назначается медицинское свидетельствование. Дело в том, что у нас законом предусмотрено уголовная ответственность за причинение вреда средней тяжести в результате ДТП тяжкого, ну или причинения смерти. В вашем случае, вероятнее всего, произойдет следующее. Пройдет судебно-медицинскую экспертизу велосипедист. По результатам данной экспертизы, скорее всего, будут выявлены либо ушибы, либо легкий вред здоровью. Ну, средней тяжести он как-то должен отразиться на состоянии человека прям сразу. Легкая тяжесть или как они, побои не являются уголовным преступлением. Следовательно, здесь никаких страшных правовых последствий для вас нет. Что касается ситуации, если вдруг выявят причинение вреда средней тяжести и большего вреда, тогда вам нужно будет однозначно договариваться. Предусмотрено две возможности. Первая возможность – это до суда. Тогда дело передадут в Следственный комитет для того, чтобы Следственный комитет уже его подготовил и направил в суд. Либо это возможно договориться до суда, тогда при следователе. Но практика такая, что чаще всего следователи направляют в суд, чтобы суд уже компетентно в своем итоговом акте отразил, что вы договорились. Либо второй вариант как раз через суд, что в суде договариваетесь, и дело прекращают за примирением сторон. Это предусмотрено как 25 УПК, так и 76 Уголовного кодекса. Поэтому я не думаю, что какие-то проблемы возникнут. К тому же, исходя из того, что вы описали, велосипедист сам на месте сказал, что никаких претензий к вам не имеет. Поэтому даже при самых неблагоприятных факторах, которые могут быть выявлены, вы просто договоритесь, и дело прекратят.
Успеваем мы до рекламы еще один вопрос. Мой несовершеннолетний сын взял без спроса мою машину и совершил наезд на постройку. Машине причинен серьезный ущерб. Кто должен возместить ущерб за машину и постройку? Штраф в ГИБДД я уже заплатила. Спасибо.
Значит, штраф вы оплатили, скорее всего, за то, что передали машину в управление лицу, которое не имеет права на управление. Вполне возможно. Если так, тогда получается, что при любом раскладе вы должны возмещать ущерб. Я сильно забежал вперед, если вот конкретнее разложить по статьям. Получается, прежде всего нужно выяснить, сколько лет вашему ребенку. Если ему до 14 лет, при любом раскладе событий вы возмещаете ущерб, потому что у нас по закону ущерб, причиненный лицами до 14 лет, в любом случае возмещается родителями либо опекунами. Ну, в вашем случае родителями. Если ему от 14 до 18 лет, закон предусматривает самостоятельное возмещение, но в случае, если его денежных средств не хватает на покрытие ущерба, родители должны возмещать. При этом, если родители докажут, что вред произошел не по их вине, тогда их освобождают от данной обязанности. В вашем случае, я так полагаю, что поскольку вы даже штраф оплатили, то есть вас признали виновной, и, как я понял, эта женщина нам пишет, вам уже не удастся доказать, что не по вашей вине причинен вред, поэтому возмещать придется вам.
Сейчас короткая реклама, далее продолжаем. Напомню еще раз, сегодня в нашей студии опытный автоюрист Денис Артемов. Именно он подсказывает способы избежать проблем в этом непростом деле. Как защитить свои права на дороге, как правильно оспорить претензии со стороны инспекторов ГИБДД, ну и что делать, когда не хватает юридических знаний, обращаться к профессионалам. Поэтому успевайте обратиться. После рекламы звоните 289-99-33, либо пишите на WhatsApp 923-145-1102.
Полезное радио. Право.
Мы продолжаем наш прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда». В студии юрист Денис Артемов подсказывает способы избежать проблем в этом непростом юридическом деле. Сегодня говорим мы об автомобилистах, да, о тех вопросах, которые вы задаете юристу, то, что происходит с вами зачастую на дороге. Разбираем. И вот один из таких весьма занятных, с одной стороны, но и неприятных, с другой стороны, вопросов. На АЗС оторвал пистолет. Случайно. Пистолет вернул и уехал. Лишили прав на один год. Вину признал, но АЗС – это прилегающая территория, а ДТП – событие, возникшее в процессе движения по дороге. Как обжаловать?
Если вопрос стоит в том, как это обжаловать, у нас глава 30 КОАП расписывает порядок обжалования. То есть вам надо в течение 10 дней с момента вынесения постановления направить жалобу в вышестоящий орган либо в суд. Но я думаю, вам необходимо знать, что вероятность успешного обжалования, ну, здесь близится к нулю. Почему? Потому что уже Верховный суд давал разъяснение, что помимо дорог, прилегающие территории, если на них совершена авария, это также является ДТП. Если вам нужно знать, когда это, что это было написано, то это у нас получается постановление Пленума Верховного Суда номер 18 2006 года с изменениями. Как раз-таки там и говорится о том, что если ДТП произошло в том числе на АЗС, то это, прошу прощения, оговорился, если авария произошла в том числе на территории АЗС, то это является ДТП.
Ну, а вообще, у вас в практике такие случаи были? Просто получив этот вопрос, я понимаю, что в Ютубе много подобных видеороликов. Вот такие в вашей практике бывают случаи?
В моей практике был случай, наоборот, когда событие повреждения ущерба не являлось ДТП. То есть, например, бывают такие ситуации, когда во дворе, ну вот в случае из практики, во дворе водитель выходил из автомобиля и задел рядом стоящий автомобиль. Вопрос, что это? По сути дела, два автотранспортных средства причинен ущерб. Опять же, тот же самый пленум Верховного суда говорит, что это не является ДТП, потому что ДТП у нас происходит только в момент движения транспортного средства. И здесь как раз-таки в частном порядке нужно взыскивать причинение вреда. Поэтому тонкости такие есть, их действительно необходимо знать как минимум для того, чтобы знать, кого вызывать на место происшествия, потому что правильно составленные документы – это один вариант. Неправильно составленные документы – это уже не доказательство в суде. То есть, предположим, вы вызвали вместо полиции сотрудников ГИБДД, хотя это не является ДТП. Неправильный документ, как на него ссылаться? Никак. Соответственно, надо в данном случае вызывать сотрудника полиции. В том числе, ранее был вопрос о падении, о повреждении автомобиля, там, падение шифера, падение снега. Также надо вызывать сотрудников полиции, потому что это не ДТП, это у нас причинение вреда имуществу. Вот эта тонкость зачастую создает очень-очень много проблем, когда люди приходят и говорят: слушайте, вроде мне причинили ущерб, вроде все правильно сделал, вот обратился туда-туда-то, вот справки, а почему не могу доказать свою правоту? Потому что неверно оценили, что это ДТП или это просто причинение ущерба, и собрали неверный пакет документов. Вот от того и возникают все проблемы. Это хороший вопрос в том смысле, что, казалось бы, это незначительная тонкость, о которой знают единицы, но которая существенно влияет на разрешение дела.
Вот тоже один из вопросов, но, в принципе, их два похожих. Я в один тогда скомпоную сейчас. Припарковал свою машину, рядом стояла другая. Приоткрыл дверь, потянулся за своей сумкой, порывом ветра дверь вырвала из рук, и моя дверь ударила другую машину. Как быть в этой ситуации? Ведь сам я не ударял машину.
Вот как раз таки ситуация, о которой я вам ранее рассказывал, один в один. Смотрите, я понимаю, что лицо самостоятельно не ударяло машину. С другой стороны, у нас автомобиль – это источник повышенной опасности. Здесь идет дополнительная ответственность. И кроме того, у нас получается вот какая ситуация. Основания для освобождения от ответственности – это, в частности, чрезвычайные ситуации, форс-мажорные обстоятельства. Ветер, если он, конечно, был ураганным, да, это обстоятельство, которое полностью нивелирует вашу ответственность. Но чаще всего, вот, например, в моем случае, которое дело я рассматривал, это не был ураганный ветер, это был сильный порыв ветра, поэтому... Раз это не ДТП, вы можете передвигаться, если куда-то торопитесь. Но я бы советовал сделать следующее. Номера имеются, либо вызвать владельца автомобиля, если там есть номер телефона под стеклом, либо спровоцировать сигнализацию, чтобы второе лицо пришло, с ним решить вопрос на месте. Та же самая расписка без проблем подойдет. То есть мы в данном случае, когда пригласили меня, что мы сделали? Мы пригласили владельца второго автомобиля, написали расписку, что обязуемся возместить ущерб. А как показала практика, ущерб там какой? Скорее всего, удар небольшой, необходимо просто заполировать лак. Стоимость данной процедуры около 350-500 рублей. Причем это на СТО официального дилера была такая стоимость. Поэтому это не так уж затратно по деньгам, но с другой стороны, это все равно придется возмещать. Хуже будет, если это зафиксировано на камеры, это дело дойдет до суда, и вам еще предъявят судебные расходы. Стоимость юриста, там, предположим, 15 тысяч рублей. Разница существенная. 500 рублей или 15 500 рублей, плюс госпошлина еще рублей 400, итого порядка 16 тысяч. Поэтому я бы советовал решить данный вопрос на месте. Тот факт, что порывом ветра открыла дверь, не освобождает вас от ответственности. Лучший вариант – это искать собственника второго автомобиля.
А если вот другая часть, допустим, пришел человек на стоянку и видит его машину, ну, поцарапали, либо, может быть, дверью тоже ударили, но уехали. А ему-то что делать в данном случае?
Вопрос, какая стоянка? Охраняемая? Либо
неохраняемая. Неохраняемая.
Да. Был подобный вопрос, прежде чем мы разобрались как раз с зеркалом. Я сказал, что здесь вопрос сбора доказательств. Мой совет, если это произошло на стоянке, рядом есть какие-то торговые центры, магазины, вероятнее всего у них есть камеры, которые выходят на данное парковочное место. Можно обратиться в данный центр. Вам не дадут видеозапись, но могут подсказать, есть возможность посмотреть или нет. Далее пишите заявление в полицию, указывайте в заявлении, что камеры данного торгового центра выходят на автостоянку. Будьте добры, ознакомьтесь. Полиция делает запрос, сразу смотрит эти камеры, и там уже будет видно, либо в процессе движения это произошло, либо также открылась дверь. То есть, что это, ДТП, либо просто причинение ущерба. Но здесь вопрос сбора доказательств. Если вы собираете доказательства, то защищайте свои права. Если нет доказательств, простая логика. Если нет возможности кого-то привлечь, значит, никого не привлекут.
Просто бывает такой же случай, что ударил, да и пошел, да, как бы.
К сожалению, бывают такие случаи, да. Не знаю, чем люди руководствуются, какой-то личной обидой. Почему-то не решают все в рамках закона.
Попал в ДТП, виновник ДТП без страховки, да еще и на чужой машине. На кого в суд подавать?
Здесь сотрудники полиции должны приехать, выявить, на каком основании лицо управляет транспортным средством. То есть допустило ли второе лицо, которое является собственником, к управлению, заведомо зная, что лицо без страховки или нет, подавать в суд здесь получится на причинителя вреда, то есть на водителя данного автомобиля. Хорошо, что его выявили. Другой момент, если лицо бы скрылось, и водитель, собственник автомобиля ссылался на то, что он не управлял данным автомобилем, и смог бы это доказать, вот тогда возникли бы сложности. А в данном случае конкретно найдено лицо. Логика тоже элементарная. Кто виноват, тот и платит.
Еще один вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, может ли доказательством выступать видеозапись, на которой на момент нарушения не видно госномера и марки? Плюс к этому в протоколе не указаны данные, на что велась съемка, и не указано на видео дата и время и место. О как.
Давайте тогда, это уже вопрос по судебному разбирательству. Разумеется, суд оценивает все доказательства в совокупности. И данная видеозапись, будет просматриваться судом. Вопрос в другом. Вот вы задаете подобный вопрос, а что суд увидит из этой аудиозаписи? Не видно ни марки автомобиля, ни номера автомобиля. Даже если вдруг вы приведете действительно виновника ДТП, и у вас не будет иных доказательств, подтверждающих, что именно он виноват в этом ДТП, суд откажет вам, потому что нельзя решение суда вынести на основании предположения. Получится, будет нарушена презумпция добросовестности или презумпция невиновности, если мы про уголовное право говорим. В гражданском это презумпция добросовестности. Получается, что мы не знаем, это ли лицо причинило вам вред, но почему-то его привлекаем к ответственности. То есть суд не может допустить данного бесправия. Иначе бы у нас просто первых попавшихся привлекали. Ну, это неправильно. Поэтому суд, скорее всего, откажет, если у вас нет иных доказательств.
У нас буквально 2 минуты остается. У нас есть похожие вопросы, связанные они с тем, что необходимо в трубочку, да, дуть. Вот сотрудник ГАИ, после того, как я отказался от медосвидетельствования, потому что на месте не было предложено ее пройти, выписал протокол об отстранении меня управления транспортным средством.
Странный вопрос. Как можно отказаться от того, что не было предложено? Вероятнее всего, вам наоборот предложили. Опять же, почему вам предложили пройти медосвидетельствование?
Тут вообще странный вопрос. Это еще продолжение есть. После этого я сел в машину и поехал. Как он мне разрешил ехать?
Это действительно очень странный вопрос. Ситуация абсолютно не ясна. То есть предложили ли вам пройти медосвидетельствование или нет?
Может быть, мы напомним просто права человека, что необходимо ему делать, когда ему предлагают вот
смотрите,
в трубочку подуть.
Вас могут остановить и предложить пройти медосвидетельствование. Есть критерии, при которых сотрудник полиции имеет право это сделать. Например, смотрит на вас невнятная речь, неуверенное поведение, шаткая походка. То есть есть признаки, на основании которых сотрудник полиции может усомниться в том, что вы трезвый.
У нас буквально минута.
Да. Таким образом, как правило, на месте вам предлагают продуть в алкотестер. Еще раз, если алкотестер покажет, что вы не пьяны, но у сотрудника будут основания предположить, что алкотестер показал неверно, он может предложить вам пройти медосвидетельствование, и если вы откажетесь, но это уже будет нарушение с вашей стороны, вас могут за это лишить права.
Понятые там нужны, когда...
Обязательно, два понятых должно быть обязательно.
Мы сегодня пообщались с опытным автоюристом Денисом Артемовым. Именно он подсказал способы избежать проблем в этом непростом деле. Денис, спасибо вам за эфир.
Всего доброго.
Мы на этом завершаем программу «Полезное радио право». Еще раз напомню, «Полезное радио» каждый будний день вместе с вами с 10 до 11 часов дня. В студии был Денис Табаков. Соблюдайте элементарные правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч.
«Полезное радио». Право.